so happy, so happy, so happy.
Today I feel so happy.
«Поверх барьеров» – радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. «Ходящий обычай» – временная изменчивая прихоть в житейском быту, в обществе, в покрое одежды и нарядах. Так определяет Владимир Даль моду. В английских словарях определение лаконичней – преобладающая модель. В передаче об этих преобладающих моделях, главным образом одежды, принимают участие лондонская манекенщица, московский модельер, парикмахер из Мюнхена, иерусалимский историк культуры и петербургский подросток. Кажется, говорить о моде пренебрежительно, или, по крайней мере, свысока, принято считать хорошим тоном среди людей интеллигентных. Современную моду часто винят во фривольности, но не стоит забывать, что в эпоху барокко декольте нередко открывало женскую грудь полностью. Нынешний же мужской костюм, сама скромность в сравнении с такими атрибутами прежних мужских платьев, как жабо, кружева, срамной капсюль или башмаки с носами в форме птичьего клюва. В книге об истории моды мне попалась такая цитата. Это высказывание реформатора одежды XX века Кристиана Диора. «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно-выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся к низу, словно чашечки цветка, брюки». Вот как тонко, эмоционально, поэтично можно говорить о моде. Поговорим и мы о ней. Начнем с мнения историка культуры, профессора Иерусалимского университета Романа Тименчика.
Наиболее глубокое укоренение моды в культуре, как и всего в культуре, связано вот с каким моментом. Когда движение моды начинает ощущаться как праздник. В этом смысле очень характерная обмолвка в знаменитой беседе двух гоголевских дам. Помните, да, поздравляю вас, оборок более не носят, как не носят, на место их фестончики. Вот тут важно именно поздравляю, смена моды становится личным праздником. И, кстати, может быть, не случайно, что Гоголь с его замечательным языковым чутьем назвал именно фестончики от итальянского феста, праздник. Реализация этого праздника моды становится демонстрацией мод, показы или, что предшествовало демонстрациям, издание модных журналов, появление модных картинок. Все это происходит в 70-е, 80-е годы 18 века.
Кто все-таки, по-вашему, диктует моду? Модельеры, цари, президенты или, может быть, властители дум?
Для разных эпох по-разному. Существенно, например, такое. Кто законодатель моды в эту эпоху? Властные, так сказать, структуры или диссиденты? Как мы помним, эпоха дендизма, эпоха Джорджа Бремеля – это именно диссидентство в одежде и в манерах, диссидентство как мода. Это проблема того, как моделирует себя общество, как конформиста или как унифицированного нон-конформиста. Собственно, в эту эпоху романтической моды и, видимо, не без прямой связки идеи романтической моды формируется идея нации как личности.
Вы уже несколько лет живете в Иерусалиме. Можно ли говорить об особой израильской моде? Говорят, в вашей стране уже несколько десятилетий в моде цвет хаки.
Да, цвет хаки в моде, и я думаю, что долго еще будет в моде. И дело не только в милитаризации одежды, хотя действительно это в точном смысле этого слова защитный цвет в местных условиях, а дело в некоторой романтике этой моды. Хаки – это персидское слово, обозначающее пыль. Действительно, израильская нация, которая еще очень молода, вот та самая нация как личность, эта личность еще подросток, как говорил Маяковский по поводу другой становящейся нации. И этот подросток все еще любит идею возвращения в первозданную экосферу, в пустыню. И этот подросток все еще влюблен в соприродный ему этот желтовато-коричневый песчаный туман пустыни. Так что хаки будет здесь модно еще очень долго.
Роман, вы стараетесь одеваться модно?
Я довольно давно понял, что, во-первых, как сказал в свое время Скотт Фицджеральд Хемингуэю, у богатых все иначе. Во-вторых, по-видимому, большое воспитательное для меня значение имел отрицательный опыт литературного персонажа Эллочки Щукиной. Я давно понял, что мне за модой не угнаться, и интуитивно выбрал джинсы.
Молодой московский модельер Майя Беликова получила образование в Париже в частном ателье. Я попросил ее рассказать об особенностях французского обучения.
Французское обучение, мне кажется, отличается от нашего тем, что оно включает в себя, помимо занятий, очень большую практику. Также французское обучение включает в себя организацию показов.
Отличается ли французская мода, скажем, от английской или итальянской? Другими словами, можно ли говорить о западной моде вообще?
Можно говорить о европейской моде, которая объединяет и английскую моду, итальянскую, французскую. Но, несмотря на этот термин, который обобщает эти моды, я думаю, что английская мода, она всегда будет отличаться своим классическим мужским стилем денди, например. Также в Англии возникают и появляются новые молодежные течения, которые как бы бросают вызов этому классическому элегантному стилю, консервативному. Кстати, вот новое течение молодежный спортсвер, который связан с ночными тусовками, с техно-музыкой, тоже появился в Англии. Итальянцы всегда отличались желанием красиво одеться, выделиться. А французы в повседневной жизни выглядят намного проще, мне кажется, стараются быть незаметными.
Ваш парижский опыт, Майя, профессиональный опыт, пока богаче, чем московский. Что вы можете сказать о московском мире модельеров? Существует ли такой мир?
Наш мир модельеров, художников-модельеров, сильно отличается от европейского. Во-первых, мне кажется, наши художники-модельеры занимаются модой, которая не совсем реальна. То есть пытаются делать от кутюр, которую на Западе позволяют себе сделать уже выдающиеся мастера, и они занимаются от кутюр для рекламы. Нашему человеку необходима реальная, практичная и стильная одежда. И, во-вторых, меня также удивило понятие, которое у нас очень распространено, это театр моды. Московский мир художников-модельеров театрализован, а индустрии моды у нас практически нет.
И еще один участник, участница передачи, у которой два профессиональных опыта – московский и лондонский. Манекенщица Людмила Романовская. Сначала о Москве.
Мода началась, в общем, в 50-х годах в России. И поэтому начало 70-х годов – это было, в общем, начало и моды как таковой, выездов за границу, пропагандистских, в общем, каких-то выездов, потому что мы являлись частью советской пропаганды, как все замечательно у нас в России, и что мы тоже не хуже людей, не хуже Запада. Как принимали на эту работу, это, в общем, было хаотично. Приходили люди, каждую среду стояла огромная очередь девушек около общесоюзного дома моделей на Кузнецком. Ну, может быть, человек 300. И как Рим 11 часов по лестнице они все поднимались, потому что это было на втором этаже. Был какой-то совет, 3-4-5 человек. И, значит, девушка ходила там по подиуму, ее либо отбирали. Да, может быть, выйдет манекенщица, может быть, нет. Никаких школ не было. Даже, в общем, протекции не было, потому что если выглядел не очень русским, например. Почему мне повезло? Потому что я очень русского типа, что ли, женщина. И поэтому меня, в общем, взяли. А потом, позднее, когда начались... Не намного позднее, где-то через год я начала выезжать. Когда начались поездки уже из-за границы, тогда все гораздо усложнилось. Потому что тогда уже нужно было иметь чистую более или менее биографию, разбираться в политике, потому что перед каждым выездом нас загоняли в Министерство внутренних дел и давали несколько лекций политической пропаганды, что происходило в той или иной стране в зависимости от того, куда мы ехали. Так сказать, предупреждались, масса давалась каких-то правил, указаний. Так что мы уже должны были каким-то образом, каким-то боком в политику входить, знать, что, когда, где, с кем и как разговаривать, о чем можно говорить, это что-то нельзя говорить.
Политика, идеология, официальная идеология стесняла, ограничивала саму моду?
Да. Да, безусловно. Всегда старались художники-модельеры, то есть они не старались, они были вынуждены, потому что их толкала на это начальство, администрация. Так сказать, моду изобретать, что ли, русского характера, строящуюся на, так сказать, русском фольклоре, поскольку в основном, во всяком случае, дом модели в те времена для Запада скорее, чем для России, для москвичей. Нельзя было купить модели, нельзя было заказать даже. Коллекция для каждой выставки привозилась назад и продавалась женам, если они влезали в эти вещи. Политбюро, Слава Зайцев, вы знаете, очень сильно вырос именно на русской моде, потому что у него был, ну, дар, что ли, поставить всю свою моду, линию, что ли, свой стиль, характер на русскую основу, и поэтому он стал главным художником в доме моделей. Запад отвергался как таковой, и поэтому все русское принималось и приветствовалось, все, что касалось Запада, отвергалось. Так что в некотором роде, да, политика, конечно, играла свою роль и стесняла художников-модельеров.
Может быть, в этом навязанном фольклоре, в фольклорных мотивах было что-то позитивное?
Да, безусловно. Таким образом вырастала какая-то мода. Она была, в общем, все равно недостижима для народа, для людей. Хотя женщины хотели носить западное именно потому, что они много видели очень русского фольклора. Хотелось чем-то отличаться и одеваться в западные, более модные вещи.
За границу вас, как было принято тогда, сопровождали сотрудники КГБ. Они не видели в манекенщицах, ну, своего рода гарем. Все-таки в демонстрациях, согласитесь, участвовала дюжина красавиц.
Это их личное дело, как говорится. Очень возможно. Но законы и условия, и правила были настолько строгие, что никто не хотел рисковать. Дело в том, что когда с нами, так сказать, проводили эти летучки политические, нас всегда предупреждали, что никаких связей интимных во время особенно заграничных поездок быть не должно, иначе, так сказать, людей высылали обе стороны и могли манекенщицу выслать и виновника. Никогда за мои 10 лет работы этого не случалось с кем-то из нас. В те времена это был конец карьеры, и поэтому рисковать не имело смысла. Поездки были достаточно короткие, и все, в общем, как-то обходились.
Вы живете в Англии уже более 20 лет, причем вам удалось сделать карьеру манекенщицы в Лондоне. Это трудно сделать вот такую карьеру? Лондонская кухня моды хоть чем-то напоминает прежнюю московскую?
Ничего общего. Здесь все проходящее. Здесь нету штатных, что ли, манекенщиц. Каждый раз, на каждый показ моды, ты должен проходить определенный, так сказать, конкурс. Вот до зубов смотрят, ну как лошадь выбирают. Если в Москве у нас была работа, это была наша работа. Мы ходили каждый день, нормально, с 9 до 5. Здесь это от сезона к сезону. По 20-30 человек, так сказать, из агентства отбирает определенная фирма, которая показывает свою коллекцию. И вот эти, значит, 30, скажем, девушек приходят, и на них смотрят, покажите ноги, покажите руки, зубы и так далее, что вы можете делать. И поэтому какое-то немножечко такое скотское отношение к этому. Это страшный мир совершенно, мир, который просто перерезает горло друг другу. И женщины готовы, так сказать, на все для того, чтобы, во-первых, заработать деньги, поскольку это очень хорошо оплачиваемая работа. А во-вторых, как-то вылезти и стать знаменитостью, потому что самые известные манекенщицы здесь — это знаменитости на уровне больших актеров, художников, если хотите.
Людмила, вы демонстрировали сотни моделей одежды и в Москве, и в Лондоне, и вам, ну, буквально навязывали свой стиль и вкус десятки модельеров. Вам удалось сохранить, отстоять собственный вкус?
На мой взгляд, это, в общем, прививает вкус. Я как бы вкус очень обычный и простой, очень классический. Я не люблю вычурных вещей, никогда не любила. В целом, я знаю, что почти на всех женщин, которые прошли через эту профессию, влияет это, пожалуй, в хорошем отношении, потому что они собранные, могут подобрать весь комплект одежды по цвету, скажем, по фактуре ткани, сезону и так далее. Так что в целом это очень профессия удачная, что ли, для любой женщины, если бы она смогла работать, скажем, года 2-3, и потом поменять профессию и делать что-то другое.
В эфире «Поверх барьеров». Тема этого выпуска — мода, модная одежда. Правда, очередной аспект этой темы имеет к одежде лишь косвенное отношение, но все-таки имеет. Моя собеседница – мюнхенский, в прошлом киевский парикмахер Наталья Андреева.
Некоторые люди относятся к волосам точно так же, как к части тела, как к руке, к ноге, к груди. А есть люди, природа их щедро наградила, и они могут себе позволить относиться к волосам как к одежде, то есть менять краску волос, менять их от гладких к завитым, от коротких к длинным и так далее. Вот женщины сейчас, мало кто может себе позволить носить шляпы, хотя мода все больше и больше нас к этому склоняет. Но все-таки шляпы носят очень мало людей, а прически носят все. В общем, дамы, одеваясь куда-то, навивают себе локоны или начесывают волосы. Ну, волосы стали настолько многофункциональными, то есть сейчас можно в течение 15 минут поменять цвет волос, их завить или причесать феном. И это не так дорого, как покупать шляпы, которые одеваются раз в год.
Наташа, работа в Мюнхене чем-то отличается от работы в Киеве?
Конечно. Отношения между клиентом и парикмахером. Значит, мы привыкли в Киеве, что у нас большие очереди, и люди, в общем, как-то заискивают и пытаются быть тебе нужным и интересным. Здесь же наоборот, здесь парикмахер заинтересован в создании хорошей клиентуры. То есть людей, с которыми ему будет приятно и интересно работать. В общем, иногда мастеру совсем не нужно читать ежедневные газеты или какие-то бульварные журналы. Он все может получить это из клиентов, сжато, коротко, интересно рассказано. Если хорошая клиентура, значит, день проходит быстрее. В Киеве необходимо было женщине причесаться к Новому году и потом к майским праздникам. Такое существовало понятие, что многие женщины, щадя свои волосы, не делали, допустим, химическую завивку зимой, они ходили в норковых шапках. Ну, там когда-то мыли, наверное, голову, и растили волосы к апрелю, когда они уже, в общем, мечтали навить пышные кудри и весной возникнуть, как Венера. Вся работа начиналась у парикмахера в апреле. Ну, здесь же, конечно, шапок никто не носит. И потом люди каждый день моют голову. Если человек моет каждый день голову, ему нужно причесаться утром очень быстро. Для того, чтобы быстро причесаться, нужна свежая, хорошая стрижка. То есть на Пасху и на Рождество никак не получается.
Вы с пиететом относитесь к таким законодателям моды, выдающимся парикмахерам, как Видал Сасун или уже покойный британец Бессоне?
Ой, ну конечно. Но вот у нас в Советском Союзе, по большому счету, не учили. То есть нам давали какие-то основные знания минимальные, а дальше мы нам урывками просили кого-то привозить журналы или подсматривали, когда уже появилось видео, какие-то там кинозвезд, прически и так далее. Что делать, нам было вроде бы всегда понятно, но как делать? То есть методом и технологией мы не обладали, потому что нас некому было учить, никто не ездил учиться за границу и так далее. Чем вот хорош Видал Сасун? Он изобрел метод, которым можно стричь любую, практически любую стрижку за очень быстрое время. Мне очень нравится стричься самой, то есть сидеть у мастера, даже если я заведомо знаю, что он не очень хороший мастер, и я буду не очень хорошо подстрижена, все-таки мне это доставляет большое удовольствие.
А вы не мечтаете открыть салон в Киеве?
Ой, нет. Ну, во-первых, вкусы местных дам мне уже чужды, потому что я давно уехала. Здесь мы стремимся к простоте, к лаконичности и к удобству прически, да, чтобы это было технически хорошо выполнено, классно. В Киеве же как-то все хотят какой-то пышности, но чтобы видно было за квартал. Мне так трудно перестроиться.
И еще один взгляд на моду. Взгляд психолога Маргариты Жемкачьян.
Действительно, обычай деспот меж людей. Мы все ему подчиняемся, за исключением, может быть, безумцев или гениев. Если хотите парадоксально, чем больше и быстрее меняется мода, тем ты сильнее ощущаешь, что внутри тебя есть что-то устойчивое, что вот остается сохранным. К старости, с усилением индивидуального, сопротивление моды очень сильное происходит. И вот где-то я встречала такую фразу, что старость – это утрата чувства современности. Мы видим, что у старых, даже, я имею в виду, хорошо следящих за собой людей, момент старомодности обязательно должен быть. Более того, для них следование моде такое уж тщательное, очень смешно. Старость как бы останавливает время для себя.
Те, кто следует моде, стремятся быть как все или, наоборот, хотят отличаться от других?
Стремление следовать моде соответствует внутреннему ощущению, вот насколько ты такой, как все, и насколько все-таки не такой. Тот, кто абсолютно слепо как бы идет за модой, можно почти наверняка сказать, что это человек, плохо чувствующий свое я, но с другой стороны тот, кто вообще ей не следует, тоже очень, может быть, не ощущает, не чувствует потока времени. Это очень сложный вопрос. Скорее всего, тут, опять же, такой уже банальный ответ – мера.
Маргарита Степановна, а вы одеваетесь модно?
Умеренно. Всегда жду. Даже когда знаю, что модно и что можно было бы одеть, и что мне на других нравится, ну, почти сознательно жду второй или третьей очереди. Но я и первой в очередь никогда не любила становиться.
Вы говорите, что старость пренебрегает модой. Может быть, секрет молодости в том, чтобы следовать моде?
Мода действительно закон. Это механизм обновления общества, ну и человека. А безудержное стремление к инновациям, чтобы каждый год, например, менялась мода, и каждый год я менял свою одежду, вот это уже противоречит другому какому-то механизму стабильности, консервации. И вот я думаю, к старости вот где-то должна устанавливаться эта мера. Вот безудержная инновация, которая характерна для юности, которую мы одобряем в моде, для зрелых людей, она уже немножечко смешна и нелепа, потому что кроме инноваций должен появляться элемент стабильности, вот, консервативности.
Эту передачу мы начали с определения моды по Владимиру Далю. Завершим тоже определением, хотя и более субъективным. Я попросил высказаться о моде 11-летнего петербургского школьника Кирилла.
Ну, во-первых, это стиль для женщины, чтобы мужчин привлекать. Ну, во-вторых, это как бы выглядеть красиво, чтобы на тебя все обращали внимание. Вдруг что-нибудь подарят и так далее.
Кирилл, а есть, по-твоему, детская мода?
Конечно, есть. Ну, строят из себя, как будто они такие крутые вообще такие. Ну, как будто они из фильма какие-то герои. Например, некоторые одевают кепку, там у них что-нибудь нарисованное, что ли терминатор, то ли еще что-нибудь. На спинах бывают разные черепа нарисованы и так далее.
А что у вас в классе считается модным?
Для девочек черные или красные или белые лакированные туфли. Потом, например, у одной такие вот сапоги, в каких обычно ходят солдаты в мексиканской армии. Ну, такие на шнурках с подошвой достаточно высокой. Потом еще для некоторых модные кружевные юбки, для других брюки. Я всегда хожу на своей этой блузке такой зеленой и вельветовых брюках. Иногда надеваю кеды. Иногда так просто.
Ты хочешь быть модным?
Ну, конечно, это не исключено, но хотел бы, конечно, чуть-чуть.
Тебе больше нравятся модные девочки или не модные?
Ну, модные, как правило, у нас в классе все задиры считают себя самыми-самыми. Но не модные, как-то уже с ними можно и подружиться.
Today I feel so happy. I don't know why I'm happy. I only know I am.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.